Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Обратимся к обзору самых любопытных сообщений сайтов редакционных центров агентства «Спутник» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Алексей Красильников зовут меня, в студии Татьяна Ладяева. Татьяна,
всем
приветствую.
Да, привет.
И давай начнем с испаноязычного «Спутника».
Contamos lo que otros callan.
Испано-латиноамериканская редакция «Спутник Мундо».
А в Аргентине проходят протесты. На этот раз более 100 человек собрались у резиденции президента страны Альберто Фернандеса и протестуют против возвращения школьников к онлайн-обучению.
Я напомню, что на этой неделе в среду Фернандес объявил о новых ограничениях, связанных с коронавирусом. Вводится запрет на передвижение людей в стране. В столице Буэнос-Айресе с 8 часов вечера до 6 часов утра. И также на ближайшие 2 недели школьники возвращаются к онлайн-обучению. И важно отметить, что те протестующие, которые собрались у резиденции президента, это и есть те самые школьники. По крайней мере, большинство из них. Они стучат в кастрюлю, бьют в барабаны и гудят автомобильными гудками. Это можно видеть по многим видео, которые публикуются в интернете.
А я слоганы... вот здесь, извини, пожалуйста, да? Уж немножечко поиронизировал на тему, а как этих детей и через какие средства собирали, призывали, так сказать, погулять возле резиденции президента страны. Мне прям даже стало
интересно.
А у меня
другой вопрос. Они протестуют против онлайн-обучения, но делают это днем. Логично. То есть они в этот момент отсутствуют в школе и не учатся, но при этом протестуют и выступают за то, чтобы обучение было полноценным, нормальным в школах. Ну, то есть тоже немножечко противоречит эта ситуация.
То есть я не понял, они все-таки протестуют... за возвращение к онлайн-обучению. Нет. Онлайн, онлайн — это же как раз моя любимая цифровая среда.
Все верно. Они не хотят учиться онлайн, они не хотят снова сидеть на карантине, они хотят ходить в школу, хотят получать нормальное...
То есть они не пошли в школу, чтобы пойти в школу. Мне кажется, это прекрасная логика.
Все верно, логика прекрасна. Вот их слоганы... как раз-таки на плакатах гласят: «Образование – наше право, не закрывайте школы, мы хотим в школу».
Дайте нам прогуливать школу в офлайне. Мне кажется, я бы такое еще добавил.
А зато причина какая? Почему ты прогулял сегодня уроки? Я был на митинге за то, чтобы ходить в школу.
У меня была социально значимая миссия, абсолютно точно. Но вообще, вот опять же, если посмотреть за последние полгода, не знаю, перечень, список, я бы даже вот если бы интересовался непосредственно аргентинским событием, я прям даже вел такой лист, против чего протестуют в Аргентине или за что протестуют в Аргентине, потому что там...
Постоянный протест.
Да, главное найти повод. Причем здесь вот мы упомянули выше, сколько, около сотни, да? Это не так много, если я правильно подсмотрел. При этом бывают куда более массовые сборища. Более того, одно может в другое переходить, и, соответственно, все это очень просто проистекает в некое просто противоправное поведение.
Но, тем не менее, детей пустили протестовать, что тоже не во всех странах, мы знаем, это воспринимается как норма.
Ну вот, да.
И как возможность заявить о своих желаниях.
Это как раз к разговору о том, как будут дальше относиться и правоохранительные органы, и органы ювенальной юстиции к вот этому, к самому мероприятию. Давай вперед, дальше в китайский «Спутник» заглянем.
«Спутник Китай».
А там рассказывают о том, как борются с коронавирусом, о том, как происходит вакцинация, причем в Южной Корее. Это первая из стран за пределами России, которая полностью локализует производство вакцины «Спутник Ви».
В отличие от других производственных партнеров, в Южной Корее начнется именно полноценное производство. Договоренности об этом были достигнуты еще в ноябре 2020 года, и в январе текущего года были изготовлены первые пробы вакцины. Они отправлялись в Россию для того, чтобы пройти некую экспертизу, и в конце апреля обещают запустить производство. В планах произвести 650 миллионов доз вакцины «Спутник Ви».
Вообще, конечно, и вот этот момент действительно очень любопытен, потому что очень многие страны, даже отдельные регионы, я помню про штат бразильский Баия, об этом говорили, о том, что намерены, хотят, заинтересованы в том, чтобы производить самостоятельно, насколько вот эта лицензия, грубо говоря, позволяет, насколько, извините, экспортный вариант, вот этот экспортный лицензионный вариант отличается от исходного, полноценного, и насколько это будет выгодно для России, опять же.
Ну, посмотрим, и посмотрим, кто сможет воспользоваться непосредственно той вакциной, которая будет полностью изготовлена в Южной Корее.
Ну, судя по количеству, им для своего, в принципе, населения будет достаточно в первую очередь, достаточно бы произвести,
дальше уже
смотреть, потому что там есть очень сильный, конечно, игрок в регионе Китай, который наверняка тоже был бы заинтересован в том, чтобы торговать чем-то своим. «Спутник Германии» у нас впереди.
Keiner sagt mehr.
Спутник Германия.
И еще немного о коронавирусе, о вакцине, о возможных послаблениях для тех, кто вакцинировался. В Германии считают, что те, кто вакцинировался от коронавируса и больше не заразен, должен получить больше свободы. Это слова федерального министра юстиции Кристин Ламбрехт.
Да, по его словам, люди, которые были вакцинированы, у которых можно доказать, что они не представляют угрозы для других, должны вернуться к нормальной жизни. Цитата: «Больше нету никаких оправданий для ограничения их основных прав, поэтому мы должны снять ограничения основных прав вакцинированных людей». И чиновник при этом подчеркивает, что у разных сывороток, у разных препаратов могут быть разные правила. То есть ученые должны каким-то образом сказать, доказать, что вакцина действительно предоставляет тот эффект полной защиты от возможного повторного или первоочередного заражения.
При том, что мы прекрасно уже заучили, что ни одна вакцина 100% гарантии не даст. И уж как раз вот Кристин Ламбрехт, кто как не она, должна это понимать, учитывая, что есть ситуация в Европе достаточно проблемная с некоторыми случаями побочных эффектов действия, опять же, с закупками российской вакцины. Поэтому и 100% нет нигде. Есть и повторный случай, мы вот Аргентину выше упомянули, собственно, президент как раз вакцинировался спутником, но тем не менее заболел один из немногих таких случаев. То есть это есть. Насколько здесь, опять же, будет достаточный показатель для того, чтобы эти самые получили антикоронавирусный паспорт, коронавирусный паспорт, вот эта формулировка, она в последнее время такой постоянной становится.
Но знаешь, здесь есть еще один момент. Министр юстиции при этом считает, что обязательное ношение масок, оно должно остаться даже для вакцинированных людей. Вопрос тогда в том, о каких свободах мы говорим. О том, чтобы выйти в общественное место. Но, в принципе, это и так возможно, если ты при этом соблюдаешь все меры предосторожности, пользуешься...
Есть как раз локдаунские жесткие меры.
Где-то да, где-то я не спорю, но... Куда идти вакцинированным, если люди вакцинированы, и только им будет позволено где-то передвигаться, но при этом они должны будут носить маски. Тоже, мне кажется, немного странный эффект.
Нет, здесь как раз, да, здесь вопрос идет именно о жестких ограничительных мерах, когда не выходишь из дома и точка. Если есть вот этот паспорт, если есть вот этот печать
где-то... Можно выйти в магазин.
Ну, и в магазин, и с собакой, да, вот это прошлогодние шутки, и не только. Давай продолжим и заглянем на этот раз в Индию.
Радио «Спутник».
Министр транспорта этой страны предлагает Илону Маску начать производство Тесла в Индии. Что еще там не производили? Электрокары.
Почему бы нет? В январе Илон Маск зарегистрировал свою компанию по производству электромобилей Тесла в Индии и выбрал Бангалор в качестве места для открытия центра исследований и разработок фирмы. Въезд компании электромобилей в Индию с нетерпением ждали в стране, и Маск заявил, что Тесла Model 3 будет ездить по индийским дорогам к середине 2021 года. В попытке усилить интерес Маска к стране, федеральный министр транспорта Индии предложил ему начать производство автомобилей Тесла в Индии, сославшись на экономическую жизнеспособность идеи.
Вот, собственно говоря, наверное, главное, о чем бы хотелось предложить. Ездить-то они прекрасно и смогут ездить, но нужно не забывать о том, что Индия – это страна безумных контрастов, где есть, безусловно, экономические центры и финансовые центры. Наверняка найдутся люди, которые это что-то купят. Но по большей части эта страна – это, ну, как это сказать, с очень бедным населением. И последние месяцы, я бы даже сказал, не дни, не неделю, месяцы, есть очень серьезные протестные, причем сельскохозяйственные регионы протестуют. Причем там, учитывая, что значительное население в Индии количеством, то и протесты это очень-очень массовые. И вообще, насколько это уместно здесь и сейчас, любопытно.
Ну, посмотрим, что из этого будет. При этом министр также сказал, что чем раньше Маск запустит производство электромобилей в Индии, тем лучше будет для его компании, потому что в следующие 2 года в Индии будут другие бренды, которые будут конкурировать с компанией Tesla.
Есть вариант этот рыночек первым пожать. Любопытно, конечно, как это будет все развиваться. Во Францию давай заглянем.
Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Спутник Франция.
Жизнеутверждающее сообщение. Стало известно, когда откроется Нотр-Дам, тот самый парижский, тот самый сгоревший.
Да, и предполагается, что он откроется в 2024 году. Об этом заявила министр культуры Франции. По ее словам, собранные пожертвования позволят приступить к реставрации собора Парижской Богоматери. Было собрано 830 миллионов евро пожертвований, что является абсолютно беспрецедентной суммой.
А как собирали, нет никакой информации? Потому что есть же, опять же, некая благотворительная деятельность, есть общественная деятельность, есть вот эти краудфандинги, весьма популярные в последнее время. Просто если говорить про достояние вообще всей человеческой цивилизации, что-то 830 миллионов, я уж прошу прощения.
Не так уж и мало?
Маловато.
Ну, точнее, да, не так уж и много. А, возможно, но ведь анонсировалось, что и бизнесмены, и чиновники абсолютно все будут жертвовать ради собора Парижской Богоматери для того, чтобы его восстановить. Откуда взялись эти деньги, надо выяснять.
Надо выяснять, как налоговая сейчас прозвучала. Но я не шучу абсолютно, потому что это очень серьезный, очень важный момент, эти денежные механизмы, насколько это все будет действительно прозрачно, нет ли здесь какого-нибудь подвоха, потому что, опять же, это звучит очень, не знаю, очень громко и, с другой стороны, очень просто, но это действительно это достояние цивилизации. И когда, я очень хорошо помню, мы прямо на эфире были, когда это началась эта трагедия, и сколько всего высказывалось, как это все горело, действительно, это страшно.
Но я хочу еще сделать акцент на дате. Если действительно Нотр-Дам откроется в 2024 году, а ранее президент Франции Макрон, он и объявлял о том, что хочет восстановить собор за 5 лет, то, по большому счету, получается, пандемия как бы не повлияла на его планы, и действительно собор будет восстановлен в течение этого срока.
Интересно, конечно, насколько, где вообще Макрон планирует оказаться через 5 лет? Будет ли он все еще страной-то управлять? Не будет так, что это его последователю придется разгребать такие амбициозные планы, а ведь пожар, если я правильно помню, он же тоже был как раз где-то в середине весны.
15 апреля.
Даже почти день в день это получилось, и такое вот сообщение. Татьяна Ладяева, Алексей Красильников в студии. Татьяна, спасибо.
Спасибо.